Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Час. Мы представляем вам радиоверсию цикла «Возвращение на родину». Культуре, о Третьем Риме, о наших победах и о тех людях, которые олицетворяют эти победы. К моей судьбе Господь проявил неизреченную милость. Детство мое прошло в благословенном уголке Москвы, на земле, некогда принадлежавшей Троице Сергиевой Лавре, в очаровательных Троицких Лаврских переулках, в ближайшем соседстве со сказочным домом великого русского художника Виктора Михайловича Васнецова. Летом 1941 года беззаботная жизнь была прервана эвакуацией в маленький старинный городишко Кохма, Ивановской области. За год, проведенный там, пришлось испытать многое — почти блокадный голод и холод, невыносимую тоску по дому и все, все, что забыто. На всю жизнь запечатлелась только волнующая радость смены времен года. Эти полевые пути, леса, овраги, напоенные запахами то снежной метели, то весенних луж, то ветра, пыли и благоуханных трав, щемящая любовь к убогой, невыразимо родной русской провинции, к родине. События моей дальнейшей жизни не приводили мое сознание крутым поворотам. Единственной мучительной болью души всегда оставалось желание понять, для чего мы живем. Ответы на этот вопрос я искал и в живописи, и в истории, и в церкви. Сегодня, в финале своего пути, я прихожу к убеждению, что человек живет, во-первых, для того, чтобы любить, а во-вторых, чтобы познавать. Для чего он живет, непрерывно наполняя этим тихим знанием сокровищницу своей души. С великим праздником Вознесения вас, досточтимые наши слушатели и дорогой, долгожданный наш гость, замечательный русский художник, монументалист, иконописец, искусствовед Алексей Валерьевич Артемьев. Добрый вечер, Алексей Валерьевич.
Добрый вечер. Я тоже поздравляю всех на радиослушателей с великим праздником Вознесения Господня. Это праздник огромный. Он это завершение земного пути Господа нашего Иисуса Христа, которое началось с Благовещения, а закончилось Вознесением. Но при этом Вознесение – это еще и обетование Второго пришествия. Так что это огромной значимости праздник. Он и радостный, и немножко грустный, поскольку Господь покинул апостолов на Елеонской горе. Так что я поздравляю всех с этим великим праздником.
Конечно, в такой день выйти в эфир с вторым выпуском радиоверсии цикла «Возвращение на Родину» можно было только с человеком, который всеми своими составами связан и с этим днем, и с тем, что мы олицетворяем в нашей московской жизни. Алексей Валерьевич, дорогой, скажите, пожалуйста, как все же этот таинственный день вошел в вашу жизнь, едва ли не 25 лет, чуть ли не четверть века которой вы посвятили этому празднику? Расскажите об этом хоть немного. Что это? Как все началось?
Ну, прежде всего, Господь сподобил меня работать в храме Вознесения, и не просто Вознесения, а Большое Вознесение. Это самый большой храм в Москве, который был до появления в Москве храма Христа Спасителя. Именовался Большое Вознесение. Я вот так получилось, и так вот Господь сподобил меня, что я вот уже много лет, почти 20 лет, занимаюсь восстановлением убранства, художественного убранства в этом храме. Мое такое непосредственный контакт такой мой с этим храмом начался довольно, я бы сказал, экстравагантно. В наш союз художников пришло письмо, в котором союз художников приглашался поддержать устройство в храме Большое Вознесение концертного зала. Поскольку я был в это время членом правления, ну, секретарь мне сказал, ну, вот, наверное, это по твоей части, так что бери письмо и иди туда. Храм этот я, конечно, знал с детства, но так вот внутри никогда не был. И вот впервые в жизни я вошел в этот храм внутрь и встретился там с довольно экстравагантными обстоятельствами. В алтаре Владимирского предела был кабинет директора, потенциального директора концертного зала, Святослава Святославовича Советова.
Ух ты, который, прям как у Булгакова.
Да, который так вот сидел там в алтаре и, простите, смолил беломор. Значит, увидев меня, он очень обрадовался, говорит, ну, вот очень приятно, наконец-то интеллигентный человек появился, а то это общество охраны памятников, там одни фанатики и маньяки, и они не дают провести вот такое культурную такую акцию, устроить концертный зал современный из храма.
Духовность не пускают.
Да, вот, и, видимо, с вами мы договоримся. Я понимаю, и союз художников, конечно, меня поддержит. Ну, вот он мне довольно долго рассказывал, какой он собирается сделать концертный зал, как его по-современному оборудовать. Я его спросил, Святослав Святославович, а ведь вот вы знаете, что здесь ведь под вот этой вот слоем, или, вернее сказать, под многими слоями масляной покраски, там же живопись старая. Он говорит, да ну бросьте вы, какая там живопись, это девятнашка. Она не имеет никакой ценности. Это все ерунда. Ну, вот после этого разговора я говорю, вы знаете, Святослав Святославович, простите меня, но вы попали прямо наоборот. Вот вы в моем лице обрели не поддержку, а самого крутого врага. Пока я жив, я буду с вами бороться и буду стоять насмерть. Я ни за что не дам вам устроить здесь концертный зал и все это уничтожить, это как храм. Вот он страшно опешил, долго на меня недоуменно смотрел и говорит, ну как, вроде производит впечатление интеллигентного человека, а что говорит, ужас какой-то. Вот. Но, тем не менее, вот на этом мы с ним расстались. Потом мы был такой эпизод, когда мы шли с моим одним товарищем, художником, коллегой мимо этого храма. Я уже был тогда в общине этого храма. Говорю, вот хотим открыть храм, восстановить его. Мой товарищ говорит, ну, замечательно, вот и берись, и восстанавливай тут живопись всю и так далее. Я говорю, да ты что, да Бог с тобой, да это же весь остаток жизни уйдет на это. Он говорит, а зачем он тебе, этот остаток жизни? Вот и потрать его на восстановление вот этого замечательного храма. Ну, и вот простота этой мысли, она как-то так мне врезалась в сознание, и так вот и получилось, что я фактически... Ну, может быть, еще не весь, может, еще что-то осталось мне пожить, но, во всяком случае, какой-то очень значительный период моей жизни я вот потратил, да еще и продолжаю затрачивать на восстановление живописи в этом храме.
Там совершенно поразительные росписи, и говорят, что иконография этого сюжета Вознесения в этом храме не имеет равных, подобных нигде в мире. Скажите несколько слов о том, чем отличается эта иконография, и, может быть, хоть немного о тех удивительных святынях, которые там почивают. Например, о чудотворной иконе святителя Николая, которая принадлежала Михаилу Васильевичу Ломоносову, и которую вы тоже реставрировали. Может быть, даже вот я слышала, вы уж меня простите, я и об этом прошу. Слышала я, что крест Голгофа, перед которой вас в Богородском крестили во время войны, каким-то непостижимым промыслительным образом тоже оказался в храме Большое Вознесение, и вам пришлось его спустя столько лет реставрировать. Ведь это непостижимые пути Господни. Скажите об этом, пожалуйста.
Ну, об этом храме можно, конечно, очень много рассказывать. Храм большой, богатой историей, богатой всевозможными даже, я бы сказал, тайнами и святынями. Но вот о главном куполе мне бы хотелось сказать несколько слов, а в связи с этим упомянуть вот о чем. Дело в том, что известно, что этот храм в 1840 году освящал наш ныне прославленный святитель Филарет Дроздов. Никаких других свидетельств его участия в строительстве этого храма, к сожалению, документальных свидетельств, больше не сохранилось. Но дело в том, что вот восстанавливая живопись в этом храме, это даже и без наличия каких-то документов становится ясным, что действительно только он мог вот так, такое решение программы росписей предложить в этом храме. Я не буду рассказывать сейчас обо всей программе, скажу только о центральном куполе. Дело в том, что это, может быть, даже не все замечают и осознают, но в центральном куполе изображен совершенно удивительный сюжет. Да, действительно, это Вознесение Господне. Но это не просто вознесение, а это такой как бы динамичный такой момент, когда Спаситель уже взошел на небеса, но еще не сел на престол одесную Отца. И стоит пустой трон. Господь Саваоф указывает десницей на этот трон. Напротив них на ленте написан текст псалма «Рече Господь Господи своему, седе одесную мне» 109-й псалом. И вот сейчас произойдет вот это великое событие. Спаситель сядет на этот трон, и из этого сюжета будет Троица. Новозаветная Троица. Вот такой вот динамичный. Я думаю, что на такой смелый ход, конечно, мог пойти человек, который был очень глубоко, так сказать, образован, богословский и очень каким-то смелым таким мышлением, этот сюжет, ну, будем говорить, он повторен дважды. Он в Большом Вознесении, еще на Ордынке в церкви всех скорбящих радостей. Вот. Но там явно это делалось одновременно, одной бригадой. Это просто повтор, почти повтор. Только на Ордынке он в два раза меньше по размеру. Вот и все. И больше этот сюжет нигде никогда не встречался. Не раньше и не встречался потом. Так что вот такое очень интересное такое вот наблюдение. Что касается иконы святителя Николая, ну, тут, конечно, это тоже так несколько гипотетически. Просто на этой иконе, на обратной стороне стоит сургучная печать. Куростров. То есть, Куростров – место, где родился Ломоносов. Икона 18 века. И, ну, если она была на Курострове, если Михаил Васильевич был церковным человеком и ходил в храм, где эта икона пребывала, значит, он, ну, каким-то образом был с ней в контакте, безусловно. Вот. И она, конечно, связана с его именем, молился он перед ней или просто ее видел и так далее.
Конечно, вот. Он молился, ведь он безусловно путешествовал.
Я думаю, что безусловно. Вот. И вот сейчас эта икона, ну, тоже каким-то чудом, это долгая история, она находится в храме Большое Вознесение, чудотворная икона, она вся увешана, и это все увеличивается, увешано, как обычно, чудотворные иконы, золотыми крестиками, кольцами, серьгами и так далее. Вот. Так что вот такая икона пребывает в этом храме. Вот такие святыни. Ну, а распятие, да, действительно, пожертвовали храм Преображения в Богородском, когда открылся храм Большое Вознесение, а в Богородском храм не закрывался. Там у них было просто несколько распятий, и одно из них пожертвовали в храм Большое Вознесение. Но я помню, меня крестили, когда мне было 9 лет, я помню, как это все происходило. Вот, я помню это распятие, которое стояло там в Богородском храме. Вот, и оно вдруг оказалось в Большом Вознесении. Я его, ну, с большим таким энтузиазмом и благоговением реставрировал как мог.
Напоминаем нашим досточтимым слушателям, что гость сегодняшней радиоверсии цикла «Возвращение на родину» Алексей Валерьевич Артемьев. Напоминаем вам, что телефон прямого эфира прежний 959-59-39. И если кто-нибудь из вас хочет поддержать радиостанцию «Радонеж», а я знаю, что таких немало, пожалуйста, набирайте номер 609-59-59. Сегодня удивительный день. Все в нем какими-то непостижимыми таинственными золотыми нитями соединено. 2 июня не только день Вознесения Господня, хотя это главное, и это арка, под которой мы сейчас пребываем, такой покров необыкновенный, светящийся, но это также и день святителя Алексия, вашего небесного покровителя, Алексея Валерьевича, покровителя,
да,
великого господина и незабвенного отца нашего, святейшего патриарха Московского и всей Руси Алексея II. Это также и день пятилетней годовщины со дня смерти великого сына русского народа Вячеслава Михайловича Клыкова. И это пушкинский день, потому что все, что предваряет 8 июня, это все подготовка к пушкинским дням. К слову сказать, по старому стилю 2 июня, а 15-го, по-новому, Александра Сергеевича, День Ангела. И как это все соединилось? Наш святейший патриарх большую часть своей жизни прослужил в Богоявленском соборе, где крестился Александр Сергеевич Пушкин. Вячеслав Михайлович Клыков, выдающийся русский скульптор, художник, общественный деятель, подвижник, бескорыстный воин Христов, он уже самим фактом с его рождения в день 19 октября, в день лицея, то есть Пушкинский день, уже стал причастен к великой русской культуре и соединился вот с этим кругом. Как это необыкновенно все. И вы, Алексей Валерьевич, с высоты вашего опыта, вы человек, который также в себя принял все перекрестки выражения русской культуры и русского духовного искусства, русской истории, ну, не говоря уже о том, что вы более 30 лет посвятили исследованию такому необыкновенному и до сих пор, как мне кажется, никем не понятому и таинственному произведению, как слово о полку Игореве. Как вам кажется, как это пересекаются все эти неисповедимые пути Господни? Как все это могло соединиться вот так в один день?
Это, конечно, всегда производит сильное впечатление, когда происходят такие совпадения дат. Их в русской истории довольно много, и они иногда просто потрясают. Ну, например, убийство первого русского царя Андрея Боголюбского и убийство последнего русского государя, императора Александра Николаевича.
Николая Александровича,
произошло в один день. Начало и конец. Совпадение, с одной стороны, можно так трактовать, но совпадение поразительное. Таких совпадений можно привести много. Я считаю, что это таинство Божие. Мы можем только удивляться этому, и все эти совпадения, они просто лишний раз подтверждают, что мы живем под покровом Божиим, и что все события, они совершаются не случайно, а по промыслу Божьему. Объяснить это не берусь.
И как хорошо, Господи, что кроме несчастных совпадений бывают еще такие светлые, потому что, увы, как бы нам не хотелось в такой светлый праздничный день омрачать, но мы не можем, ну, хотя бы вот в контексте вот этой минуты о совпадениях, не вспомнить о том, как бы это ни показалось некоторым преувеличением, о том, как совпали два предательства. Вы ведь, наверное, знаете, наши дорогие слушатели, те, кто из вас бывают и зрителями, и соучастниками цикла «Возвращение на родину», знаете о том, что едва ли не каждый вечер на протяжении всех 11 лет мы пытаемся понять, в чем же тайна божественной любви и природа человеческого предательства. Мы почти каждый вечер так или иначе касаемся этой ключевой темы. И вот сейчас, когда так страшно на наших глазах Сербия сдает своего воина, своего заступника, защитника, последнего героя. И у нас в России, которая предала Сербию, происходит тотальная круговая сдача, предательство и чудовищная клевета на человека, внесшего громадный вклад в развитие русской культуры в самые страшные, в самые окаянные ее годы. Конечно, я говорю о Никите Сергеевиче Михалкове. Мы все глубоко потрясены этим предательством и ждем, быть может, Матерь Церковь, для которой столько сделал Никита Сергеевич, а может быть и сам президент, своей волею станут преградой этому потоку лжи, клеветы, чудовищному преследованию и предательству. Как вы думаете, Алексей Валерьевич, может ли высокая, то есть подлинная церковная культура полноценно существовать в обществе, ну, большая часть народа которого живет не церковной жизнью?
Да, это вопрос очень сложный. С одной стороны, сложный, с другой стороны, достаточно очевидный. Конечно, нет. Для полноценного существования церковной культуры и вообще церковной жизни в полном ее объеме необходима империя. Империя. Только в империи может церковь развернуть свою культуру в полной мере, когда все сословия живут, сословия общества живут в гармонии. Можно спросить, ну как вот, скажем, Российская империя, которая пала в 1917 году, там же тоже были проблемы с церковной культурой. Да, были, конечно, были. Но дело в том, что если посмотреть на историю нашей Российской империи, она начала распадаться лет за 200 до своего окончательного крушения. Дело в том, что государство и общество – это не только не одно и то же, а это, как правило, противостоящие силы. Первым императором нашим, как мы знаем, стал Петр Алексеевич, Петр Великий. И он же нанес первый удар этой империи. Дело в том, что мы часто вот и сейчас в связи там с определенным юбилеем об отмене крепостного права часто говорим о крепостном праве как, ну, о чем-то таком жутком и заведомо отрицательном. Но дело в том, что в допетровской России все общество русское жило крепостным правом. Мы думаем, что крепостное право – это только крестьяне. Нет, ничего подобного. Все русское общество, все сословия, начиная от крестьян и кончая царем, были в крепостном праве, в крепостной зависимости. Каждое сословие несло свою миссию в обществе. Царская династия, купцы, дворяне, ремесленники, крестьяне, духовенство, церковь. Царь Петр нанес первый удар по этому крепостному праву. Он обезглавил церковь. И он ее освободил от власти патриарха. Так вот можно сформулировать. Церковь стала как бы свободной. Но произошло, конечно, трагическое обстоятельство в нашей русской истории. Духовенство, наше духовенство в течение 200 лет оказалось, попросту говоря, неприкаянным. Никто не знал ни в государстве, ни в обществе, как обойтись, как жить, как управлять вот этим социальным слоем духовенства, сельское духовенство. Ну, конечно, в столицах были духовные персоны, с которыми было все в порядке, но огромная масса сельского духовенства были совершенно, абсолютно выброшены на улицу, что называется. Выброшены, вернее сказать, в поле в данном случае. Во-первых, никто не мог понять, кому они подчиняются. Архиерею, помещику и государственным органам. Это было в течение 200 лет. На что они живут? И облагать ли их налогом, брать ли в армию и так далее. Вот 200 лет с духовенством общество не могло разобраться. Затем Екатерина Алексеевна Великая отменила другую крепостную зависимость, ввела так называемые вольности дворянские. А что это такое? Она сняла с дворянства воинскую повинность. Дворяне все должны были служить в армии, защищать Отечество. Значит, в 80-е годы 18 века эта воинская повинность была отменена, дворяне были освобождены. Кончилось это восстанием декабристов, и кончилось это фактически крушением дворянского сословия. Дальше пришло время, оно пришло еще во времена Петра, время освобождения крестьян. Об этом говорили и в XVIII веке, и особенно после Великой Отечественной войны 1812 года. Говорили всерьез, но все государственные мужи понимали, что это в данный момент практически невозможно, что общество должно проделать какой-то еще очень большой путь, чтобы подойти вот к этому акту отмены крепостного права. И вдруг 1861 год. Крепостное право отменено. Что, общество подошло к этому? Ничего подобного. Совсем все произошло по-другому. Просто возникла в обществе еще одна сила, мощная и несокрушимая. Это фабриканты и заводчики, которым нужны были рабочие руки, а взять их было, кроме как из крестьянства, больше неоткуда. И крестьян освободили просто волевым путем. Так называемое освобождение крестьян. Крестьяне были, выброшены, попросту говоря, в города. Миллионные массы крестьян пошли в города и превратились в пролетариев. Но это не был рабочий класс. Это не был потомственный рабочий класс, профессиональный. Это были очень часто просто люмпены. Вот. И вот из этой массы крестьян, ставших горожанами, фактически и создалась вот эта, в этой массе и создалась революционная ситуация. Наконец, может показаться, что в 861 году с крепостным правом было покончено. Нет. Осталось еще одно сословие, которая продолжала находиться в крепостном праве, в крепостной зависимости. Это царская династия, это государь Николай Александрович,
последний крепостной империи.
Да, со всей, как сказать, романовской династией своей, в первую очередь со своим семейством. Вот. Вот они были в крепостной зависимости от общества. И поэтому отречение государя было просто позарез необходимо. Казалось бы, если монархия изжила себя, перестали подчиняться, да и все. Нет. Дело в том, что должно было произойти отречение, так же, как отмена крепостного права. Должно было состояться этот ритуал отречения. И вот когда последний удерживающий государь-император, последний крепостной русского общества, русской империи, был вынужден, как уж это произошло, все это знают, что это вынужденное отречение, вот, когда больше он не стал императором, не стал удерживающим, вот тут и произошло крушение последней Восточной Римской империи, России, Российской империи. Это была Римская империя, которая существовала со времен Константина Великого. Вот. И так же, как во времена крушения Византийской империи в 1453 году последним погиб император, Константин XII, которого нашли изрубленным в куски, его опознали только по императорским сапогам. вот он последний погиб. Так же погиб и наш государь-император Николай Александрович вместе с империей, православной империей. Так что без империи церковное искусство полноценно существовать, разумеется, не может. Вот. Хотя оно существует по сей день. Видимо, сказать вот мне, как художнику, высказать какие-то мысли по этому поводу, может быть, какая-то индивидуальная линия может сейчас каким-то образом возобладать в церкви, так как это было, скажем, в XIV веке, когда был там Феофан Грек, Рублев, когда появились такие индивидуальности. Ну, на это можно только уповать, но пока это проблематично.
Мне очень хочется верить в то, что вопрос, который мы сейчас услышим от нашего досточтимого радиослушателя, будет в контексте нашего разговора на такой же глубине. С праздником, слушаем вас.
Христос воскресе.
Вы истинно воскресе.
Алексей Максимович, многогрешно беспокоит.
Да, Алексей.
Я хотел сказать по поводу Никиты Сергеевича Михалкова. Я, конечно, полностью разделяю ваше и гнев, и возмущение, но хочу вас утешить. Дело в том, что вся вот эта грязь, все вот эти помои, которые наши враги на нас выливают, это высшая награда, я считаю, для наших патриотов православных и для Никиты Сергеевича в частности. Вот. И это является как бы и лакмусовой бумажкой. Сразу, значит, можно по этому визгу, вою или наоборот по хвалебным одам определить, кто есть негодяй, а кто есть патриот. Вот недавно Горбачева награждали, но это смешно и грустно одновременно. И вот эта лакмусовая бумажка, она очень хорошо, так сказать.
Благодарим вас. Благодарим вас за поддержку и надеемся, что все мы соборно будем молиться за раба Божия Никиту и всячески будем его защищать. Знаете ли, в защите неизмеримо больше нуждаются сильные люди, чем слабые, потому что сильные умирают за слабых, и сильных людей нужно защищать. Вот еще один вопрос в записке. Как попасть в ваш храм, имеется в виду храм Большого Вознесения, и можно ли сделать фотографии в нем?
Попасть в наш храм, наш, я его называю нашим, поскольку много лет жизни отдал ему, довольно несложно. Ну, скажу так, с трех станций метро. Арбатская, Краснопресненская, или, вернее сказать, Баррикадная лучше, и Пушкинская. Вот. Ну, расстояние примерно одинаковое. Вот с этих трех станций можно добраться до храма Большое Вознесение и до 5 часов, если нет службы, до 5 часов он открыт. Ну, а если служба есть, то, соответственно, и дольше.
Еще спросили, можно ли там фотографировать эти удивительные росписи, которые вы восстановили?
Ну, конечно, с благословения батюшки, который там каждый день должен присутствовать кто-то из батюшек. Там, ну, настоятель, разумеется, он там бывает не так часто, а кто-то из батюшек обязательно бывает. Ну, я думаю, что с его благословения всегда можно сфотографировать.
Алексей Валерьевич, если бы все-таки мир перевернулся с головы на ноги, и вы бы стали все-таки министром культуры, ну, вторым, первый шаг, понятно, вы сначала на вечное поселение отправляете в Антарктиду Швыдкова с полной конфискацией имущества, а вот ваш второй шаг, что бы вы сделали?
Вы знаете, Елена Владимировна, это, конечно, вопрос такой, я бы сказал, символический больше. Конечно, ну, представить мне самого себя министром культуры довольно трудно, но, тем не менее, ну, предположим, так произошло. Вот, я бы сделал вот что. Я бы прежде всего из-под завалов нашей массовой культуры и всевозможной вот этой вот тьмы, которая затопила нашу страну, наш эфир, наши средства массовой информации, вот извлек бы таких людей, носителей, пока они еще живы, носителей старой подлинной культуры, для которых культура не бизнес и не карьера, а глубокая любовь, глубокая бескорыстная любовь и дело всей их жизни. Ну, я вот так вот перечислил бы какой-то такой беглый такой список, которых людей, да, и из них, ну, хорошо бы, чтобы возник некий такой совет старейшин, ну, старейшин, может быть, даже и не всегда по возрасту, а по духовному опыту, но, тем не менее, вот такой совет людей, которые, ну, могли бы, на мнение которых можно было бы положиться с полным доверием. Ну, прежде всего, скажем, из писателей я бы, конечно, имел в виду Валентина Григорьевича Распутина, нашего удивительного, замечательного совершенно писателя, великого писателя, я считаю, не менее удивительного писателя Александра Андреевича Проханова, который, ну, вот, к счастью, иногда где-то на каких-то радиостанциях выступает, и, может быть, даст Бог, он и на Радонеже что-то скажет. Вот. Это что касается писателей. Там из ученых, ну, Игорь Станиславович Шифаревич, конечно, уже, так сказать, проявивший себя как такой человек кристальной неподкупности, чистоты и, я бы сказал, гениальности. Профессор, почетный профессор МГУ, вот Аза Алибековна Таха-Годи, филолог, замечательный филолог, который, ну, просто, так сказать, человек высшего такого духовного уровня. Так, из музыкантов, вот, например, вот, ну, замечательный вот дирижер, хормейстер Вячеслав Иванович Чернушенко, такой вот руководитель совершенно изумительного, лучшего, может быть, сейчас в мире хора. Совершенно гениальный русский пианист, дирижер Михаил Васильевич Плетнев. Замечательный музыкант, дирижер Владимир Теодорович Спиваков, который, кстати, был связан с храмом Большое Вознесение, и именно он, казалось бы, ну, так сказать, намеревался концертный зал, но там возглавить...
Но как верующий, но человек,
как верующий,
отступил,
как человек верующий, благородный, да. Он ни одной минуты, так сказать, не сомневался, когда дело дошло до открытия храма, он тут же оставил этот храм для церкви. Вот. Ну, скажем, вот из кинематографистов, среди кинематографистов очень много выдающихся, замечательных режиссеров, сценаристов и так далее. Ну, я бы так вот символически предложил бы Никиту Сергеевича Михалкова и Марлена Мартыновича Хуциева. Вот так вместе бы их. Это было бы замечательно.
Да.
Ну, вот крупнейший знаток православной иконописи Адольф Николаевич Овчинников. Это
последний хранитель
и такой бескорыстный подвижник, который, ну, всю жизнь буквально отдает и реставрации, и изучению, и хранению, и так далее, древнерусской культуры и даже шире вообще культуры восточно-христианской. Из историков, ну, это, конечно, наш блестящий современный историк Наталья Алексеевна Нарочницкая. Ну, и я бы закончил так вот, по крайней мере, условно. Этот список, конечно, может быть продолжен, но батюшка, отец архимандрит Тихон Шевкунов, который вот, ну, в каком-то смысле, я считаю, сам гениальная личность во многих отношениях, и как организатор, и как деятель культуры, ну, еще во многом, и как писатель, и как кинорежиссер.
При таком совете я согласна мыть полы в вашем министерстве.
Вот такой вот совет создать и опираться на мнение этих людей, которые, ну, можно сказать, с полной уверенностью не подведут.
Спасибо огромное. Слушаем вас, дорогой наш слушатель.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
С праздником вас.
Спасибо, и вас
меня
также.
Меня очень заинтересовал диалог ваш насчет царя. Я хочу спросить. Ведь помните, когда было прощание с армией в Ставке, так плакали, что сабли качались. И вот я хочу спросить, что ведь... Кучка 10 генералов, которые там просили отречения, это же не вся армия, это не весь народ русский. Вот если бы не было этого отречения...
Простите, сорвался звонок. Если бы не было отречения, то что? Что бы было? Простите великодушно. Быть может, вы хотели бы спросить... Что могло бы быть, если бы не состоялось это отречение? Оно бы... Я, если Алексей Валерьевич мне позволит, я скажу очень кратко. Если бы оно не состоялось, не было бы нашего государя, великомученика, который отдал себя, свою жизнь, свою семью за нашу Родину. Поэтому его не могло не быть. Хотя это отречение совсем не в том смысле, в котором вы говорите. Если я верно вас поняла, простите, если я неверно вас поняла, простите, я не знала вашего имени. Ради Бога, извините меня.
Ну и потом, как говорят историки, история не терпит сослагательного наклонения. Это уже такой аксиома.
Я хотела бы, перед тем, как Алексей Валерьевич скажет... по традиции нашего цикла свое прощальное слово «Венец», напомнить вам, дорогие наши слушатели, что завтра, 3 июня, замечательный праздник, День Владимирской иконы Божией Матери и равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены, и благоверных князей Константина и чад его Михаила и Феодора, муромских чудотворцев, и собора Карельских святых, и собора Уфимских святых. Мы с Алексеем Валерьевичем и с нашим замечательным звукорежиссером Романом Кремневым поздравляем вас и желаем вам многое благое лето. Конечно, прежде всего мы поздравляем дорогого батюшку Константина Кобелева с предстоящим Днем Ангела, поздравляем матушку Елену Амбарцумову, которую постигла такая беда, но которая, я уверена, милость Божия неизреченная, и завтра, наверное, в День Ангела, вы получите такое утешение и такую помощь, и столько откликов, мы верим в это, и мы сделаем все возможное. И, конечно, мы хотели бы поздравить с Днем Ангела и... Елену Владимировну Путинцеву, и Константина Петровича Ковалева-Случевского, и Елену Аркадьевну Тахагоди, и всех-всех-всех. Мы желаем вам милости Божией, покрова Царицы Небесной и ваших небесных покровителей. Будьте хранимы. Алексей Валерьевич.
Я, в свою очередь, хочу поздравить Елену Владимировну Мгрчан тоже с Днем Ангела наступающим завтра.
Спасибо, Господи. Ваше прощальное слово «Венец». Что бы вы сказали на прощание нашим слушателям?
Вот сейчас я скажу. Ну, у нас как-то принято так, что должно все заканчиваться на оптимистической ноте. Откровенно говоря, меня всегда это приводит в уныние, этот оптимизм. Ну, когда это какие-то новогодние поздравления, там, желаем, здравия, желаем, ну, ладно, это все ничего. Вот. А вот эти вот окончания на оптимистической ноте, меня они как-то всегда не устраивают. Вот. Но это и не значит, что на пессимизме. Значит, я скажу так, в заключение, так по возможности лаконично и резко. А я никакого возрождения России, никакого ее благоденствия, никакого, так сказать, никакой такой цветущей, крепкой державы я не ожидаю. Ее не будет. Ее никогда не было такой, чтобы все были этим довольны. И нет, и не будет. Но будет борьба. Будет борьба двух сил. Разрушительной силы и, я не скажу созидательной, а удерживающей. И вот в этом будет счастье людей, которые будут стоять насмерть. Это будет смертельная борьба. Разрушить разрушение и удерживание, сохранение. Вот мое мнение.
Спасибо огромное за все. Напоминаем вам, героем второго выпуска радиоверсии цикла «Возвращение на родину» был замечательный русский художник, искусствовед Алексей Валерьевич Артемьев. Спасибо всем за все. В путь. С Богом.
Помощи просят погорельцы. Сгорел дом недавно почившего священника отца Дмитрия Амбарцумова. 18 человек остались без жилья, среди них четверо маленьких детей. Митрофорный протоиерей Дмитрий Амбарцумов был горячо любим своими прихожанами. У него осталась вдова и 11 детей. Местная администрация предоставила им жилье в нежилом фонде, без каких-то ни было удобств, сроком на 11 месяцев. Жить там почти невозможно, а вскоре придется покинуть и этот кров. Просим всех, кто может, помочь пострадавшим. На Руси погорельцам всегда помогали всем миром, а поднять такое строительство возможно лишь с помощью Божией и всех верующих людей. Просим всех добрых людей пересылать средства по адресу индекс 188-640, город Всеволожск, Константиновская улица, дом 179, Амбарцумовой Елене Анатольевне. К празднику Святой Троицы приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов». Здесь вы сможете поклониться чтимым иконам, купить духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары изо льна. Монастыри, храмы и фермерские хозяйства привезут масло, сыр, мед, выпечку, соленья, целебные травы. Выставка-ярмарка состоится с 8 по 14 июня на ВВЦ в павильоне 69, метро ВДНХ. Вход свободный. Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Вознесение Господне». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками, получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на выставке со 2 по 7 июня в ВВЦ «Павильон 70».
Дорогие братья и сестры, в цикле возвращения на родину вечер и снова о наших победах. Кутузов и Наполеон. Вас ожидает фильм и встреча с отцом Дмитрием Шмелевым, отцом Владимиром Соколовым и писателем Виктором Николаевым. Автор-ведущая Ирина Макарчан. Вечер состоится 9 июня в четверг в 18:30 в Белом зале Дома кино, улица Васильевская, дом 13, проезд до станции метро Белорусская или Маяковская. Билеты распространяются. Власти храма Сретенского монастыря в часовне преподобного Сергия Радонежского напротив станции метро Римская, в храме Спаса Андроникова монастыря и в книжной лавке храма Всех Святых, что в Красном Селе, метро Красносельская. Мы ждем вас 9 июня в четверг в Белом зале Дома кино в 18:30. И снова о наших победах. С Богом!